Говорит Радио Свобода. В России пройдет единый день голосования. Фонд борьбы с коррупцией требует от московских властей опубликовать данные о расходовании бюджетных средств на разгон облаков в день города. Жители Челябинска протестуют против строительства Таминского горнообогатительного комбината. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в ближайшее воскресенье, 13 сентября, в России пройдет единый день голосования. В регионах будут выбирать губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и муниципалитетов. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, прогнозируют невысокую явку избирателей и отмечают, что наиболее непредсказуемыми с точки зрения результатов могут оказаться выборы муниципального уровня, где заметна реальная конкуренция кандидатов от самых разных политических партий и движений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В единый день голосования 13 сентября в России пройдет 10 800 выборов разного уровня. Губернаторов и глав республик будут выбирать жители 21 региона. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в 11 субъектах федерации. Кандидатов на эти выборы выдвинули 36 политических партий. 19 из них удалось добиться регистрации своих кандидатов, говорит политолог Константин Калачев.
У нас 14 политических партий предположительно принять участие в следующих выборах в Государственную Думу. И очевидно, что помимо старожилов, то есть тех партий, которые представлены в Государственной Думе, есть желание показать себя и непарламентских партий. В этом сезоне небывалое количество кандидатов выдвинули «Патриоты России». На втором месте среди непарламентских партий по количеству кандидатов партия «Родина». Весьма активно ведет себя «Яблоко», ну и все наблюдают за ситуацией с Парнас в Костроме. Если говорить о ЗАГС собраниях, я бы, наверное, выделил Воронеж. Там очень активно идут все эсеры. Собственно говоря, с Воронежа эсеры начали свое возрождение. Партия ведет там жесточайшую критику «Единой России». И Дмитрия Анатольевича Медведева, собственно говоря, издает газеты, где ставит знак равенства между «Единой Россией» и Медведевым олигархами, и делает ставку на жесткое контрпозиционирование по отношению к партии власти. Всегда традиционно интересный выбор в Челябинске, потому что там есть такие харизматики, как Гартунг, лидер эсеров. Ну, то есть, собственно говоря, компании интересные есть. Что касается Костромы, за которую переживает демократическая часть общественности, на днях получил от костромских социологов данные опроса по Костроме. Пока они неутешительные, ни «Яблоко», ни «Парнас» по этим данным не имеет шансов преодолеть 5-процентный барьер.
По мнению сопредседателя Совета движения «Голос» Григория Мельконьянца, сюрпризы на российских выборах возможны всегда, причем не всегда они связаны с результатами выборов.
Сегодня уже приходит много различных сообщений об использовании административных ресурсов. То есть, по сути, общественные блага, то есть бюджетные деньги, используются для проведения агитационных кампаний там провластных кандидатов. Происходит запугивание оппозиционных кандидатов, немало случаев физического воздействия, либо какое-то действительно уже там людей избивают, либо портят их имущество, либо уничтожают агитационные материалы. То есть там, где смогли пройти более-менее независимые от власти кандидаты, они сталкиваются с серьезным противодействием в их избирательной кампании. Поэтому в этих местах, откуда приходят эти сообщения, зачастую это выборы местного уровня, то есть органы местного самоуправления, потому что там более-менее хоть какая-то где-то конкуренция может сохраняться. Дальше это уровень законодательных собраний, там в меньшей степени. Ну и практически отсутствует какая-либо интрига, конкуренция на большинстве губернаторских выборов.
Прямые выборы губернаторов пройдут в 21 субъекте федерации. В Северной Осетии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах назначение глав субъектов состоится через голосование в парламенте, говорит Константин Калачев.
Кое-где есть шанс на второй тур, хотя, конечно, шансы эти невелики. В большинстве регионов выборы проходят по референдумному сценарию. По конкурентному сценарию они идут в Омской области, где конкуренцию в РИА главы региона Виктора Назарова составляет Олег Денисенко, основной полковник из «Альфы», успешный реализация в бизнесе, не выдвинутый КПРФ. Как известно, поначалу ему не давали возможность регистрироваться, но Верховный суд принял решение в его пользу. Компания Денисенко весьма активна, агрессивна, и, в общем, у него еще есть время и есть шанс попытаться зацепиться за второй тур. В Иркутской области ситуация не менее интересная, хотя по прогнозам СИОМа, я видел недавно последний опрос СИОМ, выборы там даже закончатся в один тур, и губернатора можно набрать 56, если не ошибаюсь, до 65 по прогнозу процентов голосов. Но могут быть неожиданности, поскольку там набирает обороты кампания первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко, который весьма успешно участвовал в губернаторских выборах в 2001 году. Любопытно развивается кампания губернаторская в Костромской области, где одновременно проходят выборы ЗАГС собрания. Там, мне кажется, очень яркую креативную кампанию проводит кандидат КПРФ. Хотя у исполняющей обязанности губернатора Ситникова позиции прочные, но кандидат КПРФ ведет весьма яркую кампанию.
И тем не менее, самыми интересными в этом сезоне, по мнению Константина Калачева, станут муниципальные выборы.
Вот где кипят страсти настоящие, вот где интрига. Вот только что я был в Нижнем Новгороде, участвовал в круглом столе, где местные эксперты поставили под сомнение честность кампании, проводимой в Нижнем Новгороде, попеняли там губернатору администрацию, которая якобы использует административные рычаги принуждения к досрочному голосованию и голосованию бюджетников за нужных кандидатов. Я с интересом смотрю за выборами в Ульяновске, они интересны тем, они городские, но список «Единой России» возглавил губернатор, и по слухам, которые доносятся из Ульяновска, пока рейтинг «Единой России» там составляет примерно 40%.
Григорий Мельканьянц считает, что предстоящий единый день голосования наиболее интересен с точки зрения общественного контроля.
Особенность этих выборов, таких неальтернативных, в том, что, по сути, реальных наблюдателей на них не будет. То есть кандидаты, которые понимают, что они не пройдут, не будут тратить ресурсы, средства, чтобы выставлять туда своих контролеров, более того, мотивированных выявлять нарушения. Вот. А независимые наблюдатели, они не в таком масштабе, не в таком количестве могут находиться на всех этих избирательных участках. Потому что все-таки общественный контроль со стороны наблюдательских организаций, он призван дать оценку в первую очередь того, как проходили выборы, то есть сделать срез. Основная борьба за голоса в день голосования на избирательном участке, то есть борьба с фальсификациями, с нарушениями, все-таки должны организовывать сами кандидаты. Нет, но вот опять же, на неконкурентных выборах такого противодействия нарушений со стороны кандидатов не ожидается.
Считает Григорий Мельканьянц. По его словам, сегодня главная задача чиновников – минимизировать скандалы на выборах. Но пока справиться с ней власти не могут.
Найдено иностранное финансирование у провластных кандидатов, их избирательных кампаний. Со стороны них проводится незаконное привлечение административного ресурса, различные скандалы, связанные со снятием оппозиционных кандидатов с избирательной гонки. То есть, в принципе, скандалов избежать не удалось. Но день голосования здесь специфический будет, потому что ожидает небольшая, невысокая явка. И даже в тех регионах, на тех выборах, где вроде бы нет никакой уже интриги, и кажется, что результат уже предопределен, основные нарушения, на мой взгляд, будут выстраиваться вокруг задирания явки. Будет ставиться задача любой ценой, искусственно, гонять будут бюджетников на избирательные участки, но показать легитимность тех результатов, которые будут получены на таких безальтернативных выборах. То есть при отсутствии интриги избиратель не хочет идти на выборы, люди это все чувствуют, понимают, что голосуй, не голосуй, но результат предопределен, потому что альтернативных кандидатов, тому, о котором все трубят средства массовой информации, зачастую от действующей власти, нет. Если действительно была реальная конкуренция на большинстве выборов, если действительно мы видели агитационную борьбу, яркие дебаты, креативные агитационные кампании, то, несомненно, тут и избиратели бы проявили интерес к этим выборам и захотели бы поддержать довольного кандидата.
По данным Центральной избирательной комиссии, общее число выдвинутых для участия в едином дне голосования кандидатов составляет 207 тысяч человек. И в среднем на один мандат или выборную должность претендуют 2-3 кандидата. С начала предвыборной кампании ЦИК получила более 500 жалоб от кандидатов, партий и избирателей. И большинство этих жалоб связано с неправомерными, по мнению заявителей, решениями или действиями избирательных комиссий и должностных лиц. Жалобы поступили из 54 регионов России, больше всего 47 заявлений из Нижегородской области. 37 обращений пришло из Татарстана, 35 из Псковской, 27 из Новосибирской области. Замыкает список антилидеров Санкт-Петербург. Отсюда, по данным на конец августа, в Центр избирком поступило 27 жалоб. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 11 сентября. Фонд борьбы с коррупцией отправил в Федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру запрос с требованием добиться от московских властей обнародования государственных контрактов на проведение разгона облаков в день города. С каждым годом расходы бюджетных средств на эти цели растут, хотя выполняют работу все те же 10 самолетов ВВС России. Причем около трети затраченных средств получает за свои услуги неназванная фирма-посредник. Рассказала в интервью «Радио Свобода» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. С ней беседовала Светлана Павлова.
Фонд борьбы с коррупцией провел свое расследование и вывел тот факт, что, во-первых, из года в год московские власти многократно увеличивают сумму бюджетных трат на разгон облаков. И если еще 3 года назад за это платили 40 миллионов рублей за один день разгона облаков, то сейчас из бюджета выделяется более 107 миллионов рублей на разгон облаков за один день, для одного праздника. То есть траты бюджетные постоянно растут. При этом разгоном облаков из года в год занимаются одни и те же самолеты, одна и та же восковая часть. Это 10 самолетов в восковой части 22737 ВВС России. То есть одни и те же исполнители, но каждый год сумма трат увеличивается таинственным образом. При этом мы выяснили, что исполнители получают деньги не напрямую из бюджета города Москвы, а между ними из компании «Прослойка», которая взимает примерно треть всех денег на свои услуги. И эту компанию московские чиновники тщательно скрывают. Нарушение федерального законодательства, данные об этой компании скрыты. На официальном сайте государственных закупок московские чиновники не публикуют государственные контракты по выполнению этих работ. Соответственно, мы фирму «Прослойка», вот эта, которая стоит между исполнителями, между ВВС России и между московскими чиновниками, которые выделяют бюджетные деньги каждый год все больше и больше, эту компанию мы не знаем. И сейчас мы направили официальный запрос в прокуратуру и в антимонопольную службу с требованием раскрытия данных этих государственных контрактов. И вот интересный еще факт того, что при том, что все услуги отдаются вот этой компании «Прослойка» на субподряд, то есть бортовое питание, горюче-смазочные материалы, сами самолеты, все это идет от ВВС России и от конкретных исполнителей, а вот эта фирма «Прослойка» берет за свои услуги посреднические примерно 30 стоимости государственного контракта. То есть на какие именно услуги она оказывает, также неизвестно, потому что государственные контракты не публикуются.
А каким образом вы пришли к выводу, что вот эта посредническая компания существует, если данных о ней не публикуются в открытом доступе?
Мы все данные по нашему расследованию собирали из открытых источников, как и обычно это делаем. И из открытых источников мы устанавливали по каким-то косвенным признакам. Например, с 2011 по 2013 года публиковались аукционы, торги на проведение данных работ. Государственный контракт, которые заключались по этим аукционам, были скрыты и не опубликованы в нарушении федерального законодательства о госзакупках, но были размещены информации о том, что такие аукционы происходят. Мы проанализировали как раз документацию из этих аукционов. И там есть расчеты цен. И там как раз указано непосредственно, что работы такие-то, такого-то характера, за такую-то стоимость даются дальше на субподряд сторонним организациям. А именно в войсковой части 22737 и так далее. То есть там эта информация есть в расчетах цен, которая является официальной документацией для госторгов. И вот эту информацию мы анализировали. То есть тот факт, что работы действительно выполнялись, и действительно это восковой частью, есть в открытом доступе в различных СМИ, проходила та или иная информация, и давали комментарии генералы ВВС России о том, что именно 10 самолетов эти части разгоняют облака над Москвой. И из года в год ситуация повторяется. То есть, что разгон облаков фактически осуществляет ВВС России, о том, что происходит госзаказ в виде аукциона, но вот этот вот госконтракт, который по итогам этого аукциона заключается, вот этот как раз власти не публикуют.
Пытались ли вы, как гражданская инициатива, и вообще есть ли у вас такие инструменты правовые, получить какой-то вот официальный ответ от ВВС и от московских властей по этому поводу?
Да, как гражданин Российской Федерации, как некоммерческая организация Фонд борьбы с коррупцией, мы имеем право запрашивать и получить информацию по расходованию бюджетных средств и по данным государственным контрактам, которые тщательно скрываются, потому что не опубликование государственных контрактов — это административное нарушение. У нас есть достаточно большая практика, потому как мы заставляли московские власти открывать данные государственных контрактов, которые они до этого скрывали. То есть они в нарушении федерального закона о госзакупках не опубликовывали информацию о бюджетных тратах, и мы их через механизм запросов там, в прокуратуру, в антимонопольную службу принуждали эти контракты опубликовывать. Вот в данном случае мы повторяем эту же практику и направили официальный запрос с требованием раскрыть данные госконтрактов именно название ИНН компании-исполнителя, которые получают непосредственно бюджетные деньги, оставляют себе треть от стоимости госконтракта за непонятно какие-то услуги.
Правильно ли я понимаю с ваших слов, что вот эта практика отдавать вот этой компании прослойки бюджетные деньги на осуществление подобного рода услуг, это вот чисто собянинская практика, а во время мэра Лужкова все проходило более прозрачно?
Во времена мэра Лужкова точно были меньше бюджетные траты на разгон облаков. В то время еще не было официального сайта для госзакупок, и тогда не опубликовывались государственные контракты, то есть проследить наглядную информацию мы по госконтракту также не можем, но, во-первых, облака разгонялись и достаточно эффективно, во-вторых, мы точно знаем, что бюджетные траты были меньше. Вот именно при Собянине началась там многократный рост стоимости в государственных контрактах. Сначала это было 40 миллионов, потом 56, потом 60, и теперь более 107 миллионов за один день разгона облаков. Вот эта практика именно собянинская. И была ли прокладка, вот эта фирма прокладка до этого времени, мы сказать точно не можем, но можем сказать, что такого дождливого дня города давно уже не было точно.
Это была юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Вопросы ей задавала моя коллега Светлана Павлова. Время свободы. Итоговый выпуск. В Челябинске накануне прошел митинг протеста против строительства в непосредственной близости от города Томинского горно-обогатительного комбината. Экологи уверены, что этот проект русской медной компании может обернуться настоящей катастрофой для областного центра и всего региона. По оценкам организаторов вчерашней акции, в митинге участвовали не менее 1500 человек. Один из общественных активистов, юрист Василий Московец, рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву об этом противостоянии горожан и промышленного гиганта.
Василий, каковы основные риски данного проекта, по мнению специалистов? Что будет с экологией и людьми?
Самые основные риски – это непосредственная прямая угроза безальтернативному источнику питьевого водоснабжения не только Челябинска, но всего Челябинского промрайона, то есть Шишневскому водохранилищу. Взрывы при углублении, да, при разработке карьеров, пыль от работающих тробиот – это уничтожение 1416 гектаров защитного леса Челябинска. Это именно юридический статус. Он присвоен Томинским лесам еще в 1957 году решением облисполкома. Еще один риск – это обогащение вот этой вот медной руды серной кислотой, причем открытым способом. То есть руда стабилируется, да, складывается в кучку, потом каким-то образом происходит ее орошение серной кислотой. Все это на открытом воздухе под открытым небом. Еще один момент. Вот по их планам, вот дамба хвостохранилища составляет 96,5 метров. Можете себе представить. И многие ученые говорят о том, что это будет, может быть, даже изменение климата, потому что такая стена будет многокилометровая стоять на пути юго-западного ветра в Челябинске, что это тоже может сказаться. В том случае, если этот проект будет запущен, изменится жизнь десятков тысяч человек. Как минимум два поселка они собираются выселять и расселять. Томино сейчас уже у них план, график есть, да, Витамин, у них стоит в планах переселять. А люди никуда не собираются особо переселяться.
А может, у страха глаза велики? Кто именно из экспертов давал оценки проекту ГОКа?
Во время процедуры обсуждения оценки воздействия на окружающую среду вот этого всего проекта были задействованы нами и найдены следующие ученые. Светлана Васильевна Князева. Она один из крупнейших специалистов у нас по воде. Она много-много десятков лет работала проектировщиком металлургических заводов. Прекрасно знает все эти технологии, да, и все тонкости, и тонкие места, где это что рвется. Денисов Сергей Егорович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения Южноуральского госуниверситета. Категорически против реализации этого проекта. Раиса Владимировна Казанцева, она директор Южноуральского института водного хозяйства. Она также сказала, что поскольку будут огромные карьеры, два карьера, Томинский и Калиновский, так еще же у нас выяснилось совсем недавно, что еще на Бергердинском участке будет три карьера. Их глубина будет там 500 метров, там чудовищные такие цифры, 540 метров, 350 метров. Естественно, вся вода с округи будет туда уходить, РМК будет выкачивать эту воду из своих карьеров, и в итоге может вплоть до Шишневского водохранилища дело дойти. Надежда Вертиховская, химик-технолог, которая также много лет работала на таких ГОКах, Она вчера выступала на митинге, она сказала, что это, конечно, полная авантюра, поскольку не существует технологий таких безопасных в этом плане. Ныне покойный, но участвовал в этом общественном обсуждении Кюрин Александр Григорьевич, доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой физической и аналитической химии ЧелГУ. Он умер буквально в июле этого года, но он также точно был категорически против реализации этого проекта.
Есть ли какие-то примеры техногенных аварий, связанных с работой ГОКа, чтобы было понятно, чем именно мы рискуем?
Самый свежий для Челябинской области на памяти. Это даже не столько авария, это перманентная какая-то риск, угроза. Но, тем не менее, произошла какая-то авария на Учелинском ГОКе. Он находится в Башкирии. Оно стоит на реке, которая впадает в реку Кидыш, уже нашего Уйского района. Кидыш впадает в речку Уй, на котором стоит Троицк, да, и в итоге Троицк месяц находился на подвозном водоснабжении. Что такое Троицк, да, там 20, 30, может быть, 40 тысяч человек максимум, да, и что такое миллионный Челябинск. Затем авария произошла у нас, далеко опять же ходить не надо, на Михеевском ГОКе, который принадлежит той же самой русской медной компании. То есть в августе 2013 года всего лишь в степи, там вы все можете представить, в нашей степи какие там речушки, да, а в итоге что-то такое произошло, что смыло пару улиц в Катенино, смыло пару улиц в Кулевчах, и вообще, в том числе и люди пострадали. Насколько я помню, там один человек то ли утонул, то ли там от разрыва сердца скончался. Вот вам два конкретных примера, далеко ходить не надо, они связаны именно с нашей Челябинской областью.
И все же наверняка есть и другая точка зрения. Что говорит в ответ на протесты экологов русская медная компания? Каков профит проекта?
По сути дела, они говорят только два. Это налоги и плюс рабочие места. А дальше начинаются тонкости. А сколько налогов? Русская медная компания начала этот разговор с 30 миллиардов рублей. На слушаниях в Долгодеревенском уже было 40 миллиардов рублей. А в этом году, в июле месяце, они уже сказали 80 миллиардов рублей. Но Олег Альбертович Магазов, наш челябинский общественник известный, обратился в правительство Российской Федерации. Ему пришел ответ из Роснедр. Он у них спросил: скажите, пожалуйста, а сколько государство рассчитывает получить налогов? Ему черным по белому написали. По методике, утвержденной Минэкономразвития там, и так далее, и так далее. Налогодоходы за период реализации проекта составят 9 миллиардов и сколько-то там миллионов рублей. То есть на порядок меньше. По рабочим местам тоже у них, у русской медной компании, постоянно идет какая-то инфляция в этом плане. То было 500 мест, потом 1000 мест, потом 1300 мест. В итоге документа какого-то конкретного, в котором было написано, вот точно будет столько-то мест, а именно исходящего от РМК я не видел. А вот из ответов различных министерств и ведомств получается странная картина. Да более того, даже из одного Министерства экономического развития нам в течение месяца пришли ответы с разными цифрами.
Василий, как вы думаете, в Москве у РМК есть поддержка?
Но я думаю, что определенная поддержка, видимо, есть. Ну, в частности, об этом свидетельствует тот факт, что этот проект Томинского ГОКа включен в стратегию развития цветной металлургии Российской Федерации. Единственное, что они этим козыряют и говорят, что все, государство нам полностью одобрило, и вы вообще не суетитесь, мы все равно все сделаем. А в этой стратегии, она там 200-страничная, да, там этому проекту отведена вот буквально одна строчка. И вообще русская медная компания на 200 страницах текста упоминается один раз. Когда в прошлом году первый этап общественных обсуждений проходил в селе Долгодеревенском, РМК в свой рекламный фильм, они включили фрагмент выступления президента, причем он вообще что-то в общем сказал за все хорошее против всего плохого. РМК даже не упоминал, да, а просто его изображение включили. Люди начали активно возмущаться, в том числе были написаны и обращения президенту и сказали: слушайте, объясните, что происходит. Ответа никакого по существу на эти вопросы не было, но когда второй этап проходил общественных обсуждений в селе Долгодеревенском в этом году, в июле месяце, уже таких вольностей не было. Уже не было ссылок на то, что это воля президента, о том, что это воля правительства. Абсолютно уже такого не было.
А какова позиция местных властей, губернатора Дубровского?
С самого начала, как Бориса Александровича избрали в сентябре 2013 года, он, естественно, начал формировать правительство Челябинского области. И одним из первых на пост, причем министра экологии, был назначен обычный рядовой клерк из русской медной компании Ирина Александровна Гладкова. Это, конечно, по нашему мнению, и мне это свидетельствует о том, что, конечно, назначена она была в том числе, ну, лишь для того, чтобы легализовать каким-то образом вот этот проект Томинского ГОКа в Челябинске. Но когда люди начали возмущаться, когда начало нарастать вот общественное настроение, то мы увидели, что все-таки, тем не менее, власть прислушивается к нам. Даже этот вот в такой форме, странно немножко, назначение независимого экологического аудита, да, проектной документации. Вот. Но, тем не менее, это же тоже говорит о том, что человек все-таки прислушивается.
Что касается независимого экологического аудита, насколько я понимаю, экспертную организацию будет отбирать региональное министерство экологии, основываясь, как обычно, на критерии дешевизны. Где гарантия, что победит независимая от заинтересованной стороны структура?
Здесь я с вами абсолютно полностью соглашусь. Ни одной гарантии того, что он будет действительно независимым, нет, абсолютно. В этом плане у нас иллюзий никаких нет. Другое дело, что у нас еще дополнительное окошко возможностей открывается, и может быть, все-таки какие-то добросовестные люди найдутся и выскажут свое мнение, да? Или, по крайней мере, лишний раз еще посмотрят. Этот аудит, он точно не помешает.
Скажите, а несут ли эксперты ответственность за то, что пишут в заключении?
В законе об экологической экспертизе указано четко. Эксперты несут персональную ответственность. Точка. Но в случае конкретные привлечения тех или иных экспертов к ответственности мне на сегодняшний момент неизвестно. Ведь эксперты анализируют не построенные объекты, а проектную документацию. У нас в проектной документации всегда все замечательно. Доказать, что вот проект был сразу заведомо там, некачественным, недобросовестным, это нереально просто. И очень важно понимать, что такое вообще вот государственная экспертиза экологическая. Да? Они смотрят проект, они, допустим, даже при добросовестном отношении или там, ну, просто может быть ошибка проектировщика, да, человеческий фактор обычный, да, они говорят, вот у вас здесь есть такая недоработка. Это не значит, что весь проект полностью кладется под сукно и больше никогда не реализуется. Это обычная работа над ошибками. И исполнитель говорит, а, да, хорошо, хорошо, спасибо, что сказали. Замечание устранено, у государственных экспертов нет оснований больше не согласовать проект.
Итак, полагаться на экспертизу мы не можем. Что же должны сделать горожане, чтобы остановить этот проект?
Челябинцы должны, во-первых, быть в курсе деталей этого проекта. И когда подавляющее число челябинцев будет в деталях разбираться, о чем вообще идет речь, насколько Томина и Бергельда и витаминные близко от Челябинска, от Шишневского водохранилища, на насколько угроза реальна. Я думаю, что все-таки челябинцы скажут свое слово. То когда подавляющее большинство узнает и сформулирует свое мнение по этому вопросу, да, то возможно и законом предусмотрено проведение референдума. Решение референдума уже обязательно для власти. Вспомните, 92-й год реализовывался проект строительства Южноуральской атомной электростанции. Был проведен референдум, жители области сказали, нет, спасибо, нам не нужен атомная станция. И этот проект не реализуется. Возможность. Сложно провести референдум. Невероятно сложно. Я сам пока даже не знаю, с какой стороны приступить к этому. Во-вторых, сейчас, 13 сентября, у нас буквально через два дня будут выборы в органы государственной власти, в том числе законодательного собрания. И если будут людьми избраны те депутаты, которые все-таки смогут сказать слово, надо ведь отметить, что законодательное собрание вообще молчит, воды в рот набрало, как будто их вообще не волнует. Опять же, можно на уровне депутатов законодательного собрания этот вопрос хотя бы поставить, да, и попытаться его решить. Кроме того, с иском в суд тоже можно пойти. Мы будем все равно в любом случае обращаться в правительство Челябинской области, Российской Федерации, губернатору, президенту. Для этого проводится сбор подписей. Поэтому мы будем использовать все законом предусмотренные способы защиты наших прав.
Я сегодня посмотрел, онлайн-петиция президенту собрала уже 88 тысяч подписей. Будет ли от нее какой-то толк?
Нет, не будет. И поэтому именно начаты сборы живых подписей. Но это же электронный ресурс, кого он к чему обязывает. Я даже так навскидку и не смогу привести примеры, когда петиция на Change.org там какую-то решающую роль сыграла. Никакого механизма, которым было бы написано, вот, допустим, 500 тысяч подписей собрали, и все, и там все останавливается, все прекращается и так далее. Такого юридического механизма нет. Но я думаю, что власти это все равно учтут и увидят, что вообще-то это не шутка. 86 тысяч человек на вчерашний день, это не шутка, это очень много. И я, честно сказать, даже затруднюсь, какая проблема в Челябинской области набирала большее количество. Но мне такие случаи пока неизвестны.
На вчерашний митинг пришло гораздо больше людей, чем планировали организаторы. В октябре они хотят провести митинг-концерт уже на более серьезной площадке. Сейчас многие горожане заняты сбором подписей под обращением к президенту и губернатору. Бланк выложен в интернете, а сдать его в заполненном виде можно в 15 пунктах города и области, где работают общественные активисты. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Министерство финансов России на днях вновь ухудшило экономический прогноз на 2016 год. Если раньше в ведомстве полагали, что дефицит бюджета будет равен 2,4%, то теперь министр финансов Антон Силуанов заявил о пересмотре ожиданий Минфина. В частности, в министерстве считают, что дефицит бюджета на следующий год не перешагнет, цитата, 3-процентного барьера. Силуанов полагает, что к 2016 году 2018 году резервный фонд России может сократиться до 500 миллиардов рублей с нынешних 4 триллионов 200 миллиардов. Еще один источник средств для отрезанных от западных финансовых рынков российских компаний – негосударственные пенсионные фонды. Как оценивают состояние пенсионной системы России американские экономисты? Разделяют ли они мнение своих российских коллег о том, что система находится в кризисе? Этот вопрос наш корреспондент США Евгений Аронов адресовал профессору Университета Восточной Каролины Ричарду Эриксону.
Я придерживаюсь того мнения, что пенсионные системы всех стран, возможно, за отдельными исключениями в Африке, на юге Азии и в Латинской Америке, находятся в кризисном положении. Таковы неумолимые демографические реалии. Средняя продолжительность жизни увеличивается, когорта пенсионеров растет, а численность категорий трудоспособного населения сокращается. Эту тенденцию и вызов, который она несет с собой, мы наблюдаем по всей Европе, а не только в России.
Но все же хоть какую-то специфику вы в России видите?
Специфика России состоит в весьма ощутимом уменьшении трудоспособной категории населения. В остальной Европе главным фактором является увеличение продолжительности жизни. Люди сегодня, попросту говоря, умирают не тогда, когда умирали в прошлом. В России же общая численность населения сокращалась в течение почти всего минувшего десятилетия. И только сейчас тренд начал чуть-чуть улучшаться. Это то, что специалисты называют демографической ямой, из которой России придется выкарабкиваться в течение длительного времени. И это неминуемо скажется отрицательно на состоянии пенсионной системы, если только власти не решат направить на восполнение пробелов дополнительные ресурсы.
В России многие характеризуют как форменное безобразие то, что власти делают с накопительной частью пенсии граждан. Из нее изымаются средства на то, чтобы затыкать дыры в текущих пенсионных выплатах. Из ее средств финансируются новые обязательства по Крыму. За счет нее кредитуются крупные предприятия, фавориты Кремля.
Да, и в течение почти 2 лет отчисления в накопительную часть не производились вовсе. И вместо этого деньги шли на покрытие текущих пенсионных выплат. Сейчас как будто бы отчисления возобновились. Насчет кредитования крупных предприятий, да, это так. На сегодня около 75% средств, внесенных на накопительные пенсионные счета, вложены в облигации «Газпрома» и «РЖД». А остальные – в ценные бумаги гигантов энергоиндустрии – «Роснефть», «Транснефть». Привлекательной чертой накопительных пенсий на Западе является то, что фонды, которые ими управляют, имеют больше степеней свободы, чем фонды государственные. Они вправе делать более рискованные вложения в надежде, что и отдача от них будет выше. Таким образом, чем больше вкладчики получают от частных фондов, тем меньше нагрузка на страховую часть пенсии на бюджет. Поэтому проблема сводится к тому, насколько прибыльными окажутся в итоге облигации упомянутых выше «Газпрома», «РЖД» и им подобных гигантов российской индустрии. Я не в восторге от того, что власти обязывают частные фонды кредитовать отечественные предприятия, но должен сказать, что и в США существует нечто подобное. Например, средства пенсионного фонда работников General Electric размещаются преимущественно в самой Америке. Не будем забывать также, что по закону только граждане России, родившиеся не раньше 1967 года, вправе получать накопительную пенсию по достижении соответствующего возраста. Поэтому пока, на мой взгляд, преждевременно судить о глубине кризиса в этой части пенсионной системы, ведь остается еще по меньшей мере 2 года, прежде чем со своими накоплениями смогут обратиться 50-летние женщины.
Если, конечно, не будет поднят минимальный пенсионный возраст.
Да, повышение пенсионного возраста – это постоянно обсуждаемый вариант. Его реализацию в России, если встать на позиции абстрактной социальной справедливости, затрудняет сравнительно низкая продолжительность жизни граждан. Но для Европы и для Северной Америки это, по-моему, как раз то, что надо. Североамериканцы и европейцы в массе своей не умирают больше в 65 лет.
Если позволите политический вопрос. В России то и дело слышишь, насколько должно ухудшиться материальное положение граждан, чтобы они массово вышли на улицы. В связи с этим хочу вас спросить, Верите ли вы в революционный потенциал российских пенсионеров и тех, кто вступает в предпенсионный возраст? Ведь их материальное положение может быть даже более уязвимо, чем других групп населения, трудоспособной молодежи и людей среднего возраста.
Нет, не очень. Мне их революционный потенциал представляется весьма сомнительным. Но и власть, по-моему, даже из чисто имиджевых соображений, не захочет потворствовать слишком уж резкому и явному обнищанию пожилых. Ведь это ее электорат. Если он не то, что выйдет на улицы, а просто начнет протестно голосовать, то от выборов, возможно, придется вообще отказываться, либо повсеместно фальсифицировать результаты, что практически равносильно отказу от выборов. А это репутационные потери. Полагаю, что власть все-таки решится на постепенное увеличение пенсионного возраста, но сделает это так, чтобы не повлиять отрицательно на тех, кто собирается уходить на покой в течение ближайших 2-3 лет. Честно признаюсь, я бы не возводил проблемы пенсионной системы в разряд глобальных, чреватых общесистемными последствиями. Власть их худо-бедно решит, и такие, в принципе, негативные явления, как инфляция и обесценивание рубля, ей в этом даже на руку. Мало того, если обменный курс рубля уполовинится, то пенсии можно совершенно спокойно повысить, скажем, на процентов 7 из долларовых средств Фонда национального благосостояния, что позволит в общем и целом сохранить механизм перераспределения общественных доходов. Проблема куда более тяжелая, чем пенсионная, связана, как мне кажется, с негативным влиянием выстроенной вертикали политической власти на механизмы принятия решений в области экономики. Последняя нуждается в новациях и капиталовложениях, но не в приоритетной ныне крупной госкорпорации. В состоянии ли Россия совмещать жесткую политическую систему с поощрением предпринимательской инициативы в малом и среднем бизнесе, который способен гибко реагировать на меняющуюся конъюнктуру, в частности на западные санкции? Вот в чем я вижу главный вызов.
С профессором Ричардом Эриксоном побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». 27 сентября в Каталонии состоятся региональные выборы, которые по замыслу сторонников отделения Каталонии от Испании должны сыграть решающую роль в судьбе региона. И хотя до выборов осталось всего несколько недель, никто не может с точностью предсказать их исход. Слово мадридскому корреспонденту «Свободы» Виктору Черецкому.
В Испании проведение референдумов по вопросу независимости отдельных областей, даже таких как Каталония или страна Басков, обладающих широкой автономией, не предусмотрено Конституцией, как и сам выход этих областей из состава государства. Поэтому сторонники каталонской независимости придумали своеобразную дорожную карту суверенитета. По замыслу главы региональной администрации Артура Масса, горячего сторонника независимости, вначале следует провести выборы, которые он именует плебисцитными. Если победу на них одержат его сторонники-сепаратисты, то это якобы даст возможность сформировать некое переходное правительство, которое вынудит власти Испании уважать волю победителей, согласиться на отделение Каталонии. Весь процесс должен занять не более 18 месяцев, после чего регион примет собственную конституцию и станет самостоятельным государством. Артур Мас.
Поскольку Испания в вопросе о предоставлении независимости не ведет себя как Великобритания или Канада, которые позволили провести у себя в регионах соответствующие референдумы, мы вынуждены действовать путем организации обычных выборов. Это не лучшая форма обрести суверенитет, но единственно возможная в наших условиях. Сторонники независимости должны иметь абсолютное большинство в новом парламенте, и тогда весь мир поймет, что наши выборы явились своеобразным плебисцитом, а не зависимости.
Чтобы добиться своей цели, Масс инициировал создание предвыборного блока под названием «Вместе за независимость». Блок, помимо правых националистов из возглавляемой им партии «Демократическая конвергенция», включает левых республиканцев и представителей различных националистических движений, типа так называемой «Национальной ассамблеи». Все эти силы объединяет идея, что Каталония, отделившись от Испании, сможет жить значительно лучше. Дескать, центр виновен в нынешнем экономическом кризисе и безработице, он грабит и унижает их регион. Это основной тезис сепаратистов, но есть и другие. В их среде постоянно ведутся разговоры о превосходстве каталонской нации над испанцами, о несовместимости талантливых и трудолюбивых каталонцев и ленивых испанцев, о цивилизованности одних и дикости других, и так далее. Карме Форкадель, основательница Национальной ассамблеи Каталонии.
Каталонцы убедились в том, что они не могут жить в одной стране с испанцами. Либо мы должны стать такими же, как они, утратив свою национальную идентичность, либо обрести независимость. Иной альтернативы нет.
Что касается противников каталонской независимости, то они представлены в регионе тоже весьма разнообразными силами. Это сторонники правящей в Испании консервативной народной партии, социалистической рабочей партии и центристской партии граждане. Со своей стороны, правительство в Мадриде не приемлет никакого сепаратизма, жестко придерживается принципа нерушимости границ в Европе, будь то Каталония, Косово или восток Украины. Председатель правительства Мариано Рахой.
Разъединение граждан ведет к нищете, а единство является залогом процветания для всех. За каждый сепаратистский прожект обществу приходится платить высокую цену. Никто не имеет права разъединять и воздвигать барьеры между гражданами одной страны. То, что намечается сейчас в Каталонии, не является ни референдумом, ни опросом по вопросу о независимости. Последствий у этих выборов не будет никаких. Испания – это демократическое правовое государство, где все граждане, включая региональных руководителей, обязаны подчиняться закону. Так что будьте уверены, пока я председатель правительства, Конституция будет соблюдаться и целостность нашего государства будет вне опасности.
Против плана Артура Маса выступают не только правительство и перечисленные партии. Особую позицию занимают бывшие союзники Маса, умеренные националисты из партии «Демократический союз Каталонии». Они вроде бы за независимость, но лишь за такую, которая достигается путем конструктивного диалога с Мадридом без каких-либо дорожных карт в обход Конституции. По-особому мыслят и ставшие популярными на волне экономического кризиса революционеры из недавно созданной партии «Мы можем», которых некоторые аналитики называют испанскими большевиками. Они ни за, ни против независимости, но признают за каталонцами право на самоопределение. Лидер «Мы можем» Пабло Иглесиас.
Мы, демократы, полагаем, что политические проблемы решаются путем опроса населения. Поэтому мне кажется, что каталонцы имеют право выразить свое мнение. Желают ли они остаться в составе Испании, как хотелось бы мне, потому что я противник отделения Каталонии, или же они стремятся к иным юридическим отношениям с Испанией? Почему мы боимся опросить людей?
Среди противников независимости многие каталонские предприниматели, особенно представители крупного капитала. Их позиция основана на сознании того, что, выйдя из состава Испании, Каталония автоматически, в соответствии с существующими в Евросоюзе законами, окажется вне единой Европы. Она, скорее всего, потеряет не только свой традиционный испанский рынок, но и возможность свободно поставлять товары на рынки других европейских стран. Подобная перспектива заставила только в 2014 году покинуть регион и перенести свою деятельность в другие области почти 1000 каталонских предпринимателей. Сказываются сомнительные перспективы Каталонии и на сфере капиталовложений во всей Испании. Только в июне страна потеряла почти 22 миллиарда евро иностранных инвестиций. Хосе Боу, председатель ассоциации предпринимателей Каталонии.
У нас, каталонских предпринимателей, до сих пор имелся испанский рынок, примерно 40 миллионов человек. На этом рынке ежегодно реализовывались наши товары на сумму в 45 миллиардов евро. В случае обретения независимости, этот рынок будет для нас в какой-то степени утрачен, и речь идет не только об ограничительных мерах, которые могут предпринять испанские власти. Обиженные испанские потребители наверняка будут бойкотировать наши товары. Даже если мы потеряем половину этого рынка, последствия окажутся катастрофичными. У нас будет дикая безработица, дефицит бюджета, не будет денег на социальные выплаты, настанет финансовый коллапс. Ну а источники финансирования, типа Международного валютного фонда или Европейского банка, для нас будут закрыты. Так что всего этого лучше избежать. Надо положить конец всем попыткам добиться независимости, которые нам стоят огромных денег.
Помимо сторонников разных партий, в Каталонии, по данным социологов, имеется большая прослойка населения, крайне разочарованная в политических деятелях и не доверяющая ни одной из существующих партий. Эти своеобразные политические нигилисты устали от постоянных коррупционных скандалов, от безработицы, которая в Каталонии охватывает четверть трудоспособного населения, от пустых обещаний и неспособности представителей традиционных партий покончить с экономическим кризисом. Буквально неделю назад разразился очередной очередной скандал. Оказывается, руководители правящей демократической конвергенции в течение многих лет брали взятки с местных предпринимателей за предоставление подрядов. Вот мнение о ситуации, сложившейся в регионе, жительницы Барселоны Монсе Феррер.
Мой отец был бедным, потому что был честным. Я и мои дети тоже бедны. Честность у нас не поощряется, как и другие добродетели. Нас обманывают все подряд политики. Они рвутся к власти, чтобы обогатиться. Это они разорили страну и вызвали кризис. А теперь заявляют, что кризис произошел, потому что такие люди, как я, жили непосредством. Это они все разворовали. Жадность губит человеческую личность, как говорила моя мать.
Результаты грядущих выборов, как полагают наблюдатели, будут зависеть именно от разочарованных. За кого они проголосуют на выборах? За националистов, за сторонников единения с Испанией или за представителей антисистемных ультралевых организаций, для которых вопрос о независимости является второстепенным, а главное — социальное переустройство общества? Прецедент уже был. На муниципальных выборах в минувшем мае разочарованные выразили свой протест, сделав нестандартный выбор. Мэром Барселоны, к примеру, стала представительница антисистемы, антиглобалистка, лидер движения бездомных, 40-летняя Ада Калау. Поддержанная партией «Мы можем», Калау не имеет ни образования, ни опыта работы. До своего избрания мэром она нигде постоянно не трудилась и лишь время от времени нанималась на ярмарке завлекать в костюме зайца детей на аттракционы. Зато Ада Калау не причастна к коррупции, полна энергии и нестандартных идей, как переустроить мир.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Время свободы. Итоговый выпуск. Белорусский режиссер Юрий Хащевацкий, автор таких известных документальных фильмов, как «Обыкновенный президент» об Александре Лукашенко и «Лоботомия» о вооруженном конфликте России и Грузии в 2008 году, приступил к работе над новым фильмом, посвященным попыткам России усилить свое влияние в европейских странах. Рабочее название ленты – «Русский мир» или «Совращение Европы». Одним из свидетельств таких устремлений России стала недавняя публикация доклада чешской контрразведки о попытках Москвы создать структуру идеологического влияния, подобную Коминтерну, которая основывается на идеях неоевразийства. Польская газета «Речь Посполита» 9 сентября написала по поводу регистрации в стране новой партии «Легион патриотов» во главе с режиссером Конрадом Невольским. Газета пишет: «Прибывает число почитателей Путина. Возникла очередная пророссийская партия. Ее основал режиссер, которого когда-то называли надеждой польского кино. Если Польша имела бы такого президента, как Путин, она была бы державой. Нам нужна сильная рука», цитирует «Речь Посполита» Конрада Невольского. Газета отмечает, что в стране уже действует несколько пророссийских партий. О своем будущем фильме Юрий Хащевацкий рассказал в интервью «Радио Свобода». Скажите, что стало толчком для той идеи, которую вы выдвинули? Как вы решили снимать этот фильм?
Вы понимаете, это, в общем, достаточно длинная история по-настоящему-то. Я ведь начал с того, что я попытался понять, что происходит в Беларуси. Это было очень давно, в 96-м году, когда я снимал фильм «Обыкновенный президент» сделал. Это была первая попытка понять, что вообще происходит. Дальше, разбираясь в ситуации в Беларуси, я так или иначе пришел к выводу, что во многом на эту ситуацию влияет ситуация в России. Тогда мне стало интересно, а что же происходит в России? И к этому моменту, как раз это был 2008 год, я тогда сделал фильм «Лоботомия» о России в связи с агрессией в Грузии. И сделав этот фильм, я начал... Ну, история же развивалась, настоящая история, а не история в фильме, да? История развивалась, и тогда мне стало интересно, а что в действительности есть методы и инструменты российской политики вообще, во все времена, в истории? И мне стало интересно исследовать этот вопрос. Собственно говоря, вот будущий фильм, я надеюсь, что он состоится, и я его уже вовсю готовлю. Будущий фильм в каком-то смысле даст, ну, прежде всего, мне ответы на вопрос, а что это такое, как это происходит. И тут я вам должен сказать, что, мне кажется, постоянные методы есть, начиная с Переяславской рады или с Георгиевского трактата, да даже еще и раньше. Это, прежде всего, обман, нарушение договоров. В общем, 40 бочек арестантов, все те милые радости, которые мы можем наблюдать, в том числе и сейчас. И для этого я встречался с очень многими людьми в Грузии и съездил еще и в Россию поговорить с очень уважаемым мною человеком, с Юрием Николаевичем Афанасьевым. И вы знаете, он мне дал исключительно интересный ответ на мои вопросы. А что в действительности происходит? Почему такие инструменты? Почему постоянный обман? Почему вот так? И он мне ответил, я вам сразу поделюсь, хотя надо было бы это сохранить, это открытие для фильма, но он мне сказал очень простую и в то же время невероятно интересную вещь, которую мы все чувствуем, но о которой мы не думали никогда. Он мне сказал, вы знаете, чем отличается фундамент российской концепции от западной? Западный мир базисно строился на собственности на землю, а российский мир строился на собственности на людей. И, вы знаете, это для меня связало очень многие вещи. И вот это знаменитое, что бабы новых нарожают. И то, что людей бросают, их, я имею в виду российских граждан, от них отказываются. То, что их хоронят в безымянных могилах сегодня. То, что никто их не хочет защищать, когда они попадают в плен в Украине. То есть все вместе оказалось настолько понятным, вот исходя из этой мысли Афанасьева, из этого его определения, что вот сейчас я во многом и хочу исследовать дальше. Кроме того, я вижу, что огромная опасность сегодня, огромная опасность для мира, я имею в виду левая идея, она вообще-то хороша, она с одной стороны, это идея о справедливости и тому подобное, но вместе с левыми идеями начинают приходить идеи диктатуры, потому что я очень часто встречал на Западе людей, которые говорили, ну а что вы хотите, Лукашенко же замечательный, он такой порядок устроил, или сейчас масса любителей Путина. Я начал смотреть, а откуда это? И понял, что вот та информационная война, чудовищная информационная война, которую развязала Россия сегодня по отношению не только к Украине, ко всему миру фактически, потому что российская точка зрения, российская дезинформация, я это называю так, она ведь распространяется везде, и в Европе, и в Соединенных Штатах, с помощью средств массовой информации или с помощью каких-то фондов, которые организует российская власть там, с помощью своих людей, которые, ну, скажем так, некоторые честно обмануты и российскую точку зрения транслируют своим друзьям и так далее, а есть те, которые действительно работают в этом смысле. Я уже несколько раз на это натыкался.
Ваш фильм, насколько я понимаю, по крайней мере, рабочее название, это «Совращая Европу». То есть правильно ли я понимаю, что вы собираетесь провести расследование с помощью каких, может быть, организаций, людей, средств массовой информации? Россия пытается усилиться вот в странах Запада, как-то расширить свое влияние?
Совершенно точно. Рабочее название «Русский мир» или «Совращение Европы». Ну, это рабочее название, ведь потом, когда фильм сложится, надо будет уточниться, поскольку всегда документальное кино всегда немножечко другое, чем его задумываешь.
Да, еще одно уточнение. Вы начали все-таки с исторических параллелей. Вы стали говорить о том, что уже Россия в течение многих веков, если я вас правильно понял, использует свое влияние и пытается добиваться своих целей, в том числе и с помощью обмана, какой-то дискредитации и так далее. Все-таки вы хотите говорить о тенденциях или вы собираетесь называть конкретные имена, конкретные организации, которые действуют в Европе, искать их и говорить потом о них открыто тем, кто будет смотреть ваш фильм?
Конечно, я хочу прежде всего искать конкретные эти организации. Я не знаю, насколько мне это удастся, потому что мне это очень сложная работа, но, безусловно, мне необходимы именно такие организации. Вычислить, выявить и тому подобное. И поэтому я бы очень хотел, что если бы люди, слушатели наши, если кто-то сможет мне предоставить какую-то информацию интересную, какие-то документы интересные, я был бы очень за это благодарен.
Итак, давайте подведем какой-то итог. Готовится фильм, фильм-расследование. Вы собираетесь сделать какой-то вывод или ваша цель как можно больше узнать о тех российских организациях и людях, которые действуют за рубежом? Какова конечная цель?
Конечная цель – исследовать и понять этот процесс, увидеть, что в действительности происходит. Это так называемое расследование. В конце расследования всегда мы определяем, что есть что и что с чем, как взаимодействует. А дальше это уже дело общества, это уже дело людей, гражданского общества, прежде всего властей, в том числе европейских, в том числе и на странах бывших постсоветских, принимать какие-то меры, понимать, с чем они имеют дело, и каким-то образом реагировать на эту опасность. Хотя сейчас видно, что иногда есть такое понимание, и иногда есть такая реакция.
А кто продюсирует этот фильм?
Дело в том, что я не могу вам назвать сейчас людей, которые финансируют этот фильм, потому что эти люди окажутся сразу же под угрозой, вы понимаете это. Они действуют, скажем так, на наших территориях. Но фильм целиком, скажем так, финансируется людьми из территорий бывшего Советского Союза. Вот так я скажу аккуратно.
В каких странах вы собираетесь работать?
Безусловно, в Европе. Вот Чехия, Германия обязательно, Болгария обязательно. Ну, наши страны, Украина, Беларусь, Грузия, это безусловно. Возможно, Франция. Я бы очень хотел там поговорить с несколькими философами, которые прекрасно понимают этот вопрос. Сейчас я пытаюсь найти контрагентов в Соединенных Штатах, потому что там тоже происходит эта деятельность. Ну, в общем, где удастся.
Это был белорусский кинорежиссер-документалист Юрий Хащевацкий. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 11 сентября. Его продюсер Андрей Амочкин. Автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.